Как вы уже посмотрели на ваших листочках, тема сегодняшней проповеди называется «Духовная инвентаризация». Я думала, что сегодня приз будет, поэтому трудилась, переводила на английский язык, но ничего, нам полезно позаниматься, да? Или по-другому «spiritual inventory», да? Такое слово интересное – «инвентаризация». Сегодня последнее воскресенье года. Как правило, когда заканчивается год, календарный год, да, мы всегда оглядываемся, что пройдено, что сделано. Не читайте листочки, смотрите на меня, потом почитайте. И если кто-то из вас вообще сталкивался с бухучетом, если кто-то работал где-то, может быть, в компаниях, в бизнесе, в общепите, на складах, кто-то занимался вообще продажей, то вы знаете, что полезно, и, как правило, это делается даже раз в квартал или раз в год. Идет проверка, идет учет, идет инвентаризация всего, что есть, скажем так, в твоих закромах. Да? Сегодня мы с вами сделаем проверку или инвентаризацию духовную, нашего духовного состояния. И вы знаете, что происходит, когда идет опись, да, имущества, даже не опись имущества, а именно проверка, учет. Берется, как скажем так, бухгалтерские книги, да, то есть сверяется то, что есть в наличии, и то, сколько должно этого быть, в каком состоянии оно должно находиться. И наша с вами опись будет происходить, конечно же, по Слову Божьему. Да? У нас нету бухгалтерских книг, но мы будем с вами сверять нашу жизнь по Слову Божьему. Как правило, когда назначается инвентаризация, назначаются люди, которые независимы, да? Которые не заинтересованы в этом бизнесе. Как правило, они приходят очень часто, внезапно. И сегодня мы пригласим Духа Святого и Его Слово, чтобы Он провел таковую инвентаризацию нашей жизни. Как правило, когда проводится такая проверка, смотрится, сколько в наличии чего есть, да? Сколько в наличии товара. Не истек ли срок годности? Может быть, какого-то товара очень много, а какого-то недостает. Точно так и мы с вами в жизни можем иметь какие-то вещи, которых очень много, и они нам мешают. Но можем иметь какие-то вещи, которые или просто действия в нашей жизни, которых, наоборот, недостает для нашего успешного роста в Боге. И поэтому мы сегодня задумаемся, и просто с помощью Слова Божьего, с помощью Духа Святого мы действительно сегодня выявим, где есть проблема, где есть проблема. И вы знаете, это полезно делать, особенно тогда, когда что-то за плечами уже пройдено. В частности, у нас закончился 2013 год, и впереди совершенно новый год, 12 месяцев, которые дал Господь Бог в наше распоряжение. Что мы будем с ними делать? Поэтому тот урок и то, что мы прошли уже, да, очень часто просто полезно исследовать, изучить, чтобы понять, где были ошибки, где, может быть, что-то сделали мы правильно или неправильно, что-то учли, а может быть, что-то не учли. Окей, давайте мы откроем также Слово Божье, первое послание Коринфянам, 13 глава, с 5 по 9 стих. Вернее, только пятый, достаточно пятого. Окей. Есть, Люда? 1 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» В английском переводе, вы знаете, интересно очень звучит. И здесь сказано так. Examine yourself to see wherever you are in faith. Test yourself. То есть проверяйте себя. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless, of course, you fail the test? То есть разве вы не понимаете, что Иисус Христос в вас, если только вы не провалили этот тест уже, да? То есть если только вы этот тест уже как бы не смогли сдать. То есть Павел говорит к нам, чтобы мы исследовали, смотрели на свою жизнь. И вы знаете, сегодня Мы с вами действительно посмотрим, в чем наши потери, в чем наши приобретения, насколько, может быть, мы влияли, насколько мы были безразличными, да, к этому миру, насколько у нас что-то имеется или что-то недостает. И мы сегодня на все это посмотрим. И мы разобьем как бы на три главных таких сегмента. Это прошлое, настоящее и будущее. Потому что все это вместе, оно складывает нашу жизнь. И мы не только будем смотреть на прошлое, но посмотрим, в чем мы сейчас и что мы ожидаем от будущего года. Да? Итак, давайте мы посмотрим на наши листочки, которые у вас есть. И посмотрим первый пункт. Давайте посчитаем наши благословения. Это вам будет домашнее задание, да? И есть даже такая песня известная, христианский гимн «Считай свои благословения». Итак, если мы начнем их считать, и мы когда-то с вами говорили, что нам нужно записывать наши благословения, которые мы имеем от Господа, потому что очень часто мы просто их не замечаем, забываем. И эту, как бы, эту тему можно развивать очень-очень глубоко. Но если такие как важные вещи, да, посчитаем наше благословение, здоровье. Здоровье, да, разве это не благословение, что мы с вами находимся на своих ногах, что мы с вами видим, слышим, да, безопасность и охрана. Вспомните, сколько в 2013 году было таких ситуаций, когда действительно ваша жизнь, может быть, была в опасности. Вы были в машине или, может быть, в каких-то других таких условиях, и Господь сохранил вашу жизнь, Господь обеспечил вам эту охрану и защиту. Ваши друзья, слава Богу, что мы с вами не живем где-то в пустыне, мы не одиноки, рядом с нами есть люди, которые нас понимают, которые нас поддерживают. Наши семьи, действительно, это благословение, потому что есть люди, которые не имеют семьи, есть люди, которые теряют семьи, и те, у кого они есть, может быть, и семьи не обязательно полные, но если у нас есть родные люди, да, которые нас любят и которых мы любим, это реально благословение. Следующее, материальное обеспечение. Ну, здесь, наверное, не стоит даже сильно останавливаться, потому что мы действительно с вами материально обеспечены. И когда у нас была проповедь про День Благодарения, Дне Благодарения, мы с вами смотрели эти клипы, и мы рассуждали, что действительно мы с вами живем намного-намного лучше, чем большинство населения планеты Земля, которые иногда даже не имеют чистой воды напиться. Поэтому материальное обеспечение, мы с вами живем в одной из самых современных, обеспеченных стран мира, да, в Соединенных Штатах. И поэтому это действительно благость и благословение Божье. Отвеченные молитвы. Мы с вами просим Бога, и иногда даже забываем, если это молитвы какие-то не очень глобальные, но на самом деле Бог слышит и отвечает на наши молитвы. И нам нужно, наверное, больше обращать на это внимание, фиксировать, насколько Бог благ к нам, насколько Он любит нас, да, наши отвеченные молитвы. И, конечно же, наш духовный рост. Если мы обернемся на год назад, на два года назад, да, мы с вами увидим, что мы совершенно уже не такие, как мы были раньше. И Господь производил в нас работу разными способами, может быть, тестами, может быть, испытаниями, может быть, просто где-то была какая-то там ситуация, но мы видим, что мы уже не такие, как мы были вчера, не такие, как мы были год назад. И поэтому слава Господу за это, слава Ему за все эти благословения. Аминь, вы согласны со мной? Конечно же, второй пункт, если мы будем с вами оглядываться на 2013 год, вы знаете, мы должны с вами понять, что инвентаризация, проверка, она не только включает учет, то есть перечисление ценностей или перечисление благословений, скажем так, но оно включает наше отношение. Это очень-очень важно, потому что одно дело просто сказать, ну да, Бог любит меня, ну да, Бог благословил меня, Он дал мне деньги, Он дал мне одежду, Он дал мне средства передвижения, Он поселил меня в этой стране. Но что ты сделал с этим? Куда ты потратил, может быть, те лишние деньги? Куда ты потратил тот лишний кусок хлеба? Куда ты потратил свое время? Куда ты посеял то зерно, которое, скажем, Господь тебе дал? И поэтому, насколько я оценил эти благословения, это следующий вопрос. Этот вопрос, он уже более серьезный. И к чему Это оценка, да, ценности, благословение меня привела. Смотрите, зададим себе такой вопрос. То, что я имел, да, то, что мне Господь дал, чем Он меня наделил, благословил, сделало ли оно меня более благодарным и признательным? Или до сих пор я жалуюсь, и по каждому случаю, когда я только нахожу чьи-то уши, я начинаю изливать свои проблемы, начинаю изливать свою боль. Какой я человек? Благодарю ли я? Может быть, это было не так много, но то малое, что Господь сделал. Может быть, тебе ставили какой-то диагноз, который, может быть, год-два назад ты был в страхе, и ты не знал, выживешь ли ты. Ты, может быть, рисовал себе такие картины, что насколько моя жизнь еще продлится, и сейчас ты на своих ногах, ты здоровый, прекрасный, улыбающийся человек. Благодарен ли ты за это? Может быть, те финансы, которые Господь тебе дал, и, в принципе, может быть, и были такие мысли поделиться с кем-то, но эти мысли, они, знаете, они быстро очень уходят из нашего разума. Стал ли ты более щедрым от того, что Господь тебе дал? Что ты сделал с этим благословением? Может быть, то, что Господь тебе дал, оно помогло тебе стать более чувствительным к нуждам других, и опять-таки ты стал более сочувствующим тем людям, которые имеют нужду. Вы знаете, я забегая наперед скажу, что, как правило, бывает наоборот. Более чувствительные, более благодарные, более сочувствующие мы становимся тогда, когда мы это теряем. И в этом проблема. Как правило, когда Бог дает, и мы не имеем в этом как бы благодарности, и мы это не замечаем особо, ничего с этим не делаем, наступает такой момент, когда ты просто это теряешь, и тогда ты действительно понимаешь, насколько ценно было то, что было перед этим. И смотрите, следующее у вас написано. Когда приходят трудные времена, когда, может быть, приходят какие-то тесты, когда приходят испытания, помогают ли мне эти благословения, они держат ли меня, мою веру? Потому что очень часто, знаете, когда приходит тяжелое время, мы как-то сразу, знаете, под вопрос ставим вообще любовь Бога, под вопросом вообще вся наша вера. Но если уже оглянуться назад и посмотреть, сколько Бог сделал в нашей жизни, и сколько Он действительно держал нас по жизни, проводил нас через какие-то ситуации, разве можем мы вообще сомневаться в том, что Бог нас оставит? Конечно же, нет. Поэтому очень важно, насколько мы ценим то, что было в нашей жизни. И последнее, приблизился ли я к Богу? То есть вот это то, что Господь благословил меня, то, что мне дал. Вообще, насколько я приближаюсь к Богу, насколько я благодарю, насколько я имею с Ним тесное общение, насколько я ценю все это. Потому что на самом деле, да, может быть, кто-то скажет, ну что, мы обычные люди, у нас там нету машины Bentley, у нас нету миллиона долларов на счету. Но вы знаете, большинство вообще людей на этой планете, они мечтали бы жить так, как мы с вами живем. И очень малый процент действительно живет такой спокойной, размеренной жизнью, какой живем мы с вами. И не имеем нужды в элементарных вообще средствах, материальных ценностях. Мы не имеем нужды. Все эти нужды покрыты. Следующее, о чем бы я хотела сказать, мы не должны забывать негативные моменты, которые были в нашей жизни. Потому что, да, конечно, приятно вспоминать, когда были благословения, когда были какие-то подарки, когда были хорошие встречи, когда было действительно веселое время, обеспечение. Но вы знаете, наши тесты и испытания, которые мы проходим, они очень важны. Они очень важны для нас, именно для духовного плана, потому что в них мы с вами растем. И в них мы приближаемся к Богу. И в них мы становимся зрелыми христианами. Мы не ходим вечно ноющими, жалующимися, такими, знаете, младенцами. Но мы именно растем только в испытаниях и только в тестах. И, ну и, конечно же, какие-то моменты, может быть, ошибки, может быть, падения, они тоже ценны для нас, как уроки. Поэтому давайте мы посмотрим на третий пункт. Проверь негативные моменты прошлого года. То есть, что происходило, да? Испытания и тесты научили меня терпению и состраданию. Можете ли вы это сказать или нет? Аминь. Испытания и тесты толкали меня искать с Богом более близких отношений. Да? Как правило, когда все классно и хорошо, мы не ищем близости с Богом, правда? Но когда припирает, но когда происходит какая-то критическая ситуация, тогда мы действительно падаем на колени, и мы в тайной комнате, и мы ищем Божьего присутствия, мы ищем Его лица, потому что мы понимаем, что реально может помочь только Он. Вы знаете, в этом как бы заключается истина, что мы растем с вами духовно и созреваем только тогда, когда приходят неблагоприятные обстоятельства. И вы знаете, в любой компании, в любом обществе, только тогда, когда назревает кризис, приходят изменения. Когда все, знаете, гладко, так, смув, и все как бы хорошо, без всякой, без сучка, без задоринки, человек не хочет меняться, человек не хочет сдвигаться, человек не хочет расти, он не хочет искать Бога, потому что ему и так хорошо, его плоти комфортно. И вы знаете, мало кто из людей хочет чего-то больше, когда мир и процветание. Мир и процветание, все, этого достаточно. Так устроен человек. Но когда кто-то заболевает, но когда какая-то нехватка, когда конфликт происходит, человек начинает искать чего-то большего. Человек начинает искать утешения, человек начинает искать каких-то изменений в своей жизни. Он понимает, что что-то надо в жизни менять. Поэтому негативные моменты, запомните, они тоже ценны. Они тоже ценны. Если это люди тяжелые, через этих людей мы учимся смиряться. Если это ситуация, когда не хватает нам средств каких-то, денег не хватает, мы начинаем больше полагаться на Бога, мы живем по вере. Если это ситуация со здоровьем, точно так же мы продолжаем больше верить Богу, тогда, когда врачи уже говорят, все, нет, приехали. Поэтому это все тоже имеет ценность. Следующее. Наше падение. Иногда мы делали с вами, ну скажем так, как мальчики мои говорят, ну просто stupid things, да, то есть просто глупые вещи. Мы делали ошибки, мы грешили, мы знали, что за это будут последствия какие-то. Мы оступались, мы с вами люди. Конечно, это не должно быть для нас экскьюзом грешить, но мы делаем ошибки, мы где-то, может быть, поступаем неправильно. И вы знаете, это тоже очень важно, потому что мы с вами видим, что если мы откладываем наш грех на дальнюю какую-то полочку, если мы сразу не приходим к Богу в покаянии, нам плохо, нам просто плохо. Мы видим, что нету благословения, все валится из рук, у нас нету душевного покоя, и мы ищем примирение с Богом, мы ищем покаяние. То есть наши падения, они учат нас ценить покаяние. Опять-таки учат нас искать Бога, даже тогда, когда мы что-то сделали неправильно, сделали плохо. И вы знаете, действительно, когда мы смотрим на ошибки, на негативные стороны прошлого, мы осознаем эти ошибки, и мы учимся их больше не делать, да? То есть если мы оступились, если мы совершили этот грех, если мы совершили какие-то вещи, мы видим, что, может быть, оно доставило какое-то нам, знаете, наслаждение, но нам плохо. Нашей душе, нашему духу плохо, да, мы уже это понимаем, и Дух Святой, Он внутри нас, Он нас обличает, и мы ищем, опять-таки, примирение с Богом, то есть для нас это урок того, чтобы мы больше это не делали. И вы знаете, есть такая, как, ну, поговорка или выражение, что те, кто игнорируют прошлое, они обречены на повтор этих ошибок снова и снова. Если мы игнорируем ошибки наше прошлое, если мы не выносим с них урока, если мы просто действительно не учимся ничего, мы снова-снова будем проходить этот урок, пока мы его не выучим. И вы знаете, здесь есть небольшая опасность, потому что сильно долго зацикливаться на своих ошибках не нужно. Потому что дьявол может это использовать и напоминать тебе об этом грехе, или напоминать тебе о том, что ты провалил этот тест, и человек будет постоянно как бы в депрессии, или же наоборот, дьявол будет возгревать этот грех, и человеку будет снова и снова хотеться его совершать. Вы знаете, это подобно тому, как два буддийских монаха переходили через ручей. И они увидели женщину, которая стояла и не знала, как перейти. Это течение ее пугало было, или речка там горная. И один монах подошел к ней и говорит: «Я могу вас перенести». Он взял ее на плечи и перенес. Он ее перенес, она поблагодарила, они пришли уже в монастырь свой, и тот монах, который не нес, он говорит: ты знаешь, что ты нарушил две заповеди, ты совершил двойной грех. Первое, нам нельзя прикасаться к женщине, второе, нам нельзя даже, ну как бы, общаться с ней. И тот монах сказал: ты знаешь, я-то эту женщину оставил уже на следующем том берегу, а ты до сих пор ее носишь в своем разуме. Вот точно так грехи человеческие, знаете, оступился, сделал неправильно, приди к Богу в раскаянии, но не носи с ним, оставь его, просто сделай для себя заметку, уже все, с этим тебе плохо, с этим тебе нужно расквитаться, отдай это Господу, отдай это Богу. И любые ошибки, которые мы делаем, это, знаете, как фруктовое дерево, которое, может быть, ну, которое снесли, поражено было молнией или что-то такое, осталась древесина, собери плоды, съешь все хорошее, помни хорошее, что можно выносить из твоей жизни уроки, все плохое просто сожги и начинай опять садить семена, начинай опять с нового листа. Поэтому негативные уроки, негативные ошибки, тесты, может быть, испытания, это все тоже очень-очень важно. Следующее, давайте мы посмотрим на наше настоящее, в чем мы с вами живем. Знаете, настоящая инвентаризация, она включает не только исследование, оно включает две главных таких категории. Это наши отношения по вертикали с Богом и наши отношения по горизонтали. И часто говорят с людьми, да, когда говорят, что если у тебя с Богом хорошие отношения, то ты не будешь в конфликте с окружающим миром, потому что ты будешь видеть даже самого негативного человека, да, самого, может быть, тяжелого, как ребенка Божьего, которому нужно спасение, которому нужно покаяние, который, может быть, из-за тех обстоятельств или своего там тяжелого детства, который был вот в этом во всем, ему просто нужно прийти к Божьей любви. Поэтому это самых два главных таких пункта. И первый, давайте мы немножко порассуждаем, отношения с Богом. Знаете, часто мы говорим, мы христиане, мы последователи Иисуса Христа. Но вы знаете, что настоящее христианство, настоящее следование за кем-либо ни было, солдат за командиром, ученик за учителем, это включает в себя полное подчинение своей воле, воле Бога, воле вашего вот командующего, да? У нас воле Бога. Можем ли мы это сказать, что все наши поступки, которые мы делаем, мы их делаем в соответствии с волей Божией? Можем ли мы вообще сказать, задаем ли мы эти вопросы Богу и говорим: Господь, а Твоя воля есть в этом вообще или нет? Поэтому это очень-очень важно, чтобы наша цель, она прежде всего как бы была, знаете, обязательно проверялась с Божьими целями. Следующее, вопрос такой, наши отношения с Богом. Строю ли я свои отношения с Богом на тех бенефитах и на тех благословениях, которые я от Него получаю? То есть, как бы, знаете, очень часто мы привлекаем людей к Богу, и мы говорим: иди к Богу, Господь тебя исцелит, Господь даст денег, Господь накормит, Господь даст тебе друзей. И это правда, это все правда. Но... А если этого не будет, да, а если это в какой-то мере, и мы знаем с вами очень много уже примеров в нашей церкви, когда люди видели, например, нечестность в брате или сестре, они уходили из церкви, они уходили от Бога, то есть они видели, что что-то не соответствует вот их представлениям, что-то они потеряли, или денег не хватило, или здоровье потеряно, люди отворачиваются от Бога. Вопрос в следующем. В настоящее время просто задай себе этот вопрос. Строю ли я свои отношения только на том, что я получаю от Бога какие-то бенефиты, какие-то плюсы, да? Или я строю свои отношения, потому что Он мой Папа, Он мой Отец Небесный. Я люблю Его такой, как вот Он есть, и Он любит меня, как я есть. Каким образом строятся наши отношения? Потому что очень часто... Наши отношения заканчиваются с Богом тогда, когда заканчивается от Него вот этот вот, знаете, дождь благословений. И это неправильно, это неправильно. И мы с вами видим очень много примеров из Библии. Да? Мы видим Иова, который потерял все, и которого жена уговаривала просто проклясть Бога, чтобы Бог его умертвил. Мы видим Иосифа, который был незаслуженно оклеветан, который был брошен в тюрьму, который потерял все, который опустился ниже преступника, казалось бы, да, но он не отрекся от Бога. Мы видим очень много ситуаций, когда люди, они теряли, как кажется нам, все благословения и все видимые знаки успеха, процветания и Божьего водительства всего, они теряли. Но единственное, что они никогда не теряли, и никто не может от нас отнять, это наша вера, правда? Наша вера и упование на Бога. И если говорить о наших отношениях с Богом, опять-таки, на чем принимаются наши решения? Принимаются ли они в соответствии со Словом Божьим? Принимаются ли они в соответствии с тем, что Бог хочет делать в твоей жизни? Или мы как бы советуемся там, это хорошо, с мужем, с женой, с родителями, с друзьями, но Бог, знаете, где-то уже, когда все уже как бы со всеми посоветовались, Бог на последнем месте. То есть вот это очень важно, протестировать себя в этом плане. И следующее, наши отношения по горизонтали, с людьми, да? Давайте протестируем наши отношения с людьми. У вас здесь, у вас тут сильно много не написано, но одно из главных качеств – это то, что мы, когда приходим к Богу, мы с вами, точно так же, как Господь, Он умер за нас, мы с вами должны умереть для себя, для своего «я». И одно из важных таких качеств, которое должно быть в нас, это братолюбие. И Господь говорит, что ты можешь говорить очень много, что ты любишь меня, но если ты не любишь брата своего, если ты не прощаешь брата своего, то таким образом ты не любишь и своего Господа. Поэтому наша самоцентричность, она должна уходить. Пусть не сразу наш эгоизм уходит, но постепенно. И приходит братолюбие. Как правило, когда мы к Богу приходим, мы все эгоисты, правда? Мы все заботимся о себе, мы все заботимся, переживаем, ну, может быть, там, о наших близких. И очень часто, когда какая-то проблема, это нас и двигает к тому, чтобы Бога искать. Но, тем не менее, Господь говорит, что Филиппийцам, давайте откроем 2:3, Филиппийцам 2:3, что эта самоцентричность, она должна постепенно быть заменена со смирением и любовью к другим людям. Смотрите, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». То есть независимо от наших талантов, независимо от наших духовных, может быть, каких-то титулов или санов, да, я должна каждого из вас почитать выше себя. И вы точно так же друг друга, и меня, и всех братьев и сестер, всех окружающих должны почитать выше себя. Да? Ни в коем случае не превозноситься, ни в коем случае не ставить себя на пьедестал. И Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот это интересно такие слова, да, которые характеризуют отношения с людьми. Следующее я бы хотела поговорить в отношениях с людьми, особенно в церкви. Знаете, права и обязательства, права и обязанности. Да? Очень часто, знаете, ну, рисуют картинку в основном так. Знаете, если алкоголик какой-то вот выпивший, да, и ему там жена говорит, хватит пить, там, Вася, хватит пить, он, имею право, да. Вы знаете, в церкви происходит то же самое. Кого-то обличаешь, что-то говоришь, какое-то замечание кто-то говорит, там, брат или сестра, и мы себя ведем точно так, и мы говорим, имею право. А еще часто говорим, а мне Дух Святой сказал. Понимаете, это в корне неправильно вообще. Есть твои права, да, есть эти права, но есть и твои обязательства. И если, например, человек верующий, он делает в церкви какое-то, ну, просто не то что в церкви, а даже в жизни своей, да, безобразие, если обман, если нечестность, если разврат, если двуличие, лицемерие, и через это кто-то соблазняется, этот кто-то, да, он может вообще из церкви уйти, знаете. Но в Писании сказана такая вещь, Матвея 18:6. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». То есть, если я своей жизнью, христианина такого, знаете, я кого-то соблазняю, и кто-то смотрит и говорит, а пастор Лена-то там такое делает вообще. И человек все просто думает, ну, если пастор себе такое допускает, или там брат, или сестра, да я не хочу ходить в такую церковь. Вы понимаете, Господь очень строго об этом говорит. Господь говорит, что если ты, как верующий человек, ты соблазняешь своим поведением, своей жизнью кого-то другого, ты будешь за это отвечать, да? Но очень часто люди не имеют вот этих обязательств, и они говорят, я что хочу, то и делаю. Сейчас время благодати. Что хочу, то и делаю. И вы знаете, такое может сказать человек невозрожденный. Но когда мы уже все родились свыше, когда мы уже в завете с Господом, опять-таки сказано, не о себе только каждый заботься, но и о других, то есть о благе других людей. Моя жизнь вообще, вот то, что я делаю, оно дает какое-то назидание, какой-то пример, или оно наоборот кого-то оттолкнет. Может быть, я верну там такое крепкое словцо где-то в коридоре. Человек новый пришел в церковь, думает, мама моя дорогая, куда я попал? Вы понимаете, мы должны все равно смотреть, насколько мы действительно являемся отражением Божьей любви, Божьего света. Следующее, есть ли в нашей жизни обиды и конфликты, которые мы не разрешили? Вы знаете, нам кажется, может быть, что мы любим всех, но на самом деле мы понимаем, как бы вот если бы я попал там в один окоп с этим человеком, лучше бы я не с этим, а вот с этим попал. То есть у нас есть какие-то, знаете, прерогативы. Вот с этим бы я сел кушать за один стол, а с этим нет, да? Не, ну я его люблю, конечно, но вот я бы его вообще бы порвал бы на кусочки. То есть если у нас внутри такое состояние неразрешенной какой-то антипатии, конфликта, обиды, да? Бог повелевает в таком случае, Матвея 5, 23-24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, даже может быть, что не ты обижаешься, но кто-то к тебе какие-то претензии имеет, да? Оставь там дар твой пред жертвенником». И этот человек, он имеет к тебе претензии, и он как бы такой уже тебя раздражает, да, но вот он вечно там чем-то недоволен, да, или ты недоволен им. И Господь говорит, иди, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. То есть мы должны проверять наши отношения с другими людьми. Вы знаете, я вам хочу покаяться в одной ситуации, я до сих пор ее не разрешила, я должна ее разрешить. Я вам когда-то рассказывала, что в честь дня рождения Тошика, да, мы посадили елочку возле нашего дома. Ее просто зверски затоптали. Один раз мы приехали, это маленькая елочка была, и мы увидели, что она срублена. Это было год назад, и мы, ну это конкретно был как вандализм, понимаете? Я вся в слезах, в соплях, в обидах. Я пошла разбираться, кто это сделал. Ну в конце концов. Те люди, на кого я думала, они не признались, но через время они пришли, как бы принесли извинения, и одна из соседок, они даже пришли, и принесли, как бы, ну, новое деревце, да. Мы его уже не посадили перед домом, мы посадили его на бэк-ярде. Но вы знаете, боль настолько сильна осталась, да, как будто ее сделали не этой елочке, а моему ребенку, да. Что вот просто как бы вот такой вандализм затоптали, сломали дерево. Что я с этой соседкой, как бы, когда мы проезжаем машины, раньше мы как-то кивали головами, я не здороваюсь. Вот такое вот, понимаете? Мне больно. Я вспоминаю об этом, мне больно. Но я понимаю, что я с этой болью так жить не могу. Мне надо с ней что-то делать. И да, я как бы имею справедливые претензии, меня обидели. Мое прапорти там потоптали, даже это не столько эта елка, а вот то, что вот в честь рождения ребенка, понимаете? но это не нормально. И я должна примириться с ней. Я должна примириться с этой женщиной. То есть это тяжело, но Господь нам говорит, что мне не нужен твой дар, мне не нужно твое служение, если ты имеешь обиду на кого-то. Здесь сказано в контексте брата, на брата или сестру. Но вы знаете, даже не имеет значения. То есть не простит тебя твой враг, не простит там сосед или кто-то. Это как бы с него спросится. Но мы должны по возможности быть со всеми в мире. Аминь. Аминь. Вот и я покаялась сегодня. Окей, давайте посмотрим теперь на будущее. Потому что то, что мы ожидаем от будущего, то, что мы решаем, как бы, что же будет, что важно для нас, оно очень как бы вообще говорит, если мы делаем, говорит о том, кто мы есть, да, когда мы говорим о нашей духовной такой инвентаризации, проверке, то мы действительно должны сказать, что для нас вот самое главное, что должно быть главное в нашей жизни. И вы знаете, как правило, американцы, они всегда, они пишут resolution, да, называется, или принимают решение. В следующем году я буду ходить в спортзал, в следующем году я там обязуюсь похудеть там на 20 паундов, в следующем году я сделаю то-то, то-то, то-то. Вот. Но я говорила статистика, что, как правило, уже к февралю все эти планы рушатся, и ни одна уже резолюция не выдерживает, да. Но я вам хочу сказать, что Библия дает нам очень много примеров людей, которые вот брали эти решения, и они шли до конца. Они принимали эти решения, они подгинались под врагов, под дьявола, под мнение людей. И возьмем пророка Даниила, возьмем этого человека. Действительно, был, скажем так, ну, он был не в плену, но он был в этом враждебном государстве, он был и в Персии, и он был при дворе царя. Но царь, видя его мудрость, он возвысил этого еврея, он возвысил Даниила, и он был его советчиком. Конечно же, это вызвало зависть тех советчиков и тех политиков, которые окружали царя на тот момент. И они просто хотели его уничтожить. И мы знаем, что они сделали. Они его практически подставили. Они заставили царя издать этот указ, чтобы поклонялись этому истукану. И Даниил, конечно же, не поклонялся. Он как продолжал молиться Богу, так и молился. Он не поклонялся истукану, он не кушал никакую там свинины, какая там пища была. То есть он остался верен своим решениям, своим вот этим резолюциям, которые он принял. И как поклонялся Богу, так и поклонялся до самого конца. Точно так же, если мы посмотрим на жизнь Давида, на жизнь Иосифа, на жизнь Иакова. Мы помним, как Иаков, он сказал, как он, помните, боролся с Богом. Он говорил, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Да? Мы помним того же самого Давида, у которого жизнь была далеко не сахар, который тоже падал и который оступался, но он взял для себя, что он будет искать Божьего лица, что он будет проводить время с Богом, и в этом был вообще залог того, что он действительно был, ну скажем так, любимчиком у Господа Бога, да. И точно так же в Новом Завете Павел, да, Павел, который был фарисеем из фарисеев, скажем так, и которому, ну уж кажется, ну уж точно вот Павел должен был идти евангелизировать евреев, да. А Господь Бог посылает его к язычникам, да. И Павел принимает это, и Павел идет, и действительно Павел евангелизирует всю Малую Азию, и мы видим, что он это делает, и он не отступается, и он говорит, что да, я бы уже готов бы отойти к Господу, но знаю, что я должен идти и говорить Слово Божье. То есть человек взялся и от, и до конца был верен просто своему слову. По-английски это слово называется commitment, посвящение. И мы с вами очень часто говорили commitment, посвящение, посвящение, я посвящаю свою жизнь Богу. А вы знаете, что commitment, посвящение, можно поставить знак равно и написать такое слово смерть, смерть. Смерть для себя, родного, смерть для своих желаний, смерть для своих каких-то принципов, смерть, может быть, для своих каких-то идеалов, идолов, смерть. И уже не я живу, но живет во мне кто? Христос. Так вот, у меня вопрос такой, имеем ли мы посвящение Богу? Имеем ли мы посвящение такое, что мы готовы за него пойти на смерть. Кто-то сказал, что если ты не готов за это умереть, то ты не знаешь, для чего ты живешь вообще в жизни. И тогда, когда мы приходим, что вот за эти принципы я готов положить свою жизнь, тогда у тебя в жизни есть реальная цель. И я бы хотела поговорить о трех вещах. И у вас написано здесь «Посмотри в будущее». И три вещи, которые, я считаю, очень важны в жизни христианина. Первое – будь посвящен Богу. Будь посвящен Богу. Насколько мы посвящены Богу? Давайте откроем Римлянам 14:9. Римлянам 14:9. Нет, даже с 7 стиха. 7, 8, 9. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне». То есть, о чем Павел говорит? Независимо от того, живу я, умру я, да, перейду в другую жизнь, я все равно Господень. Я все равно живу для Господа, и поэтому смерть его вообще не страшит. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». И 2 Коринфянам, мы разбирали как раз это на библейских занятиях, 5 глава, 14-15 стих. Исходя из этих стихов, я уже говорила, мы и назвали нашу церковь «Любовь Христова». И здесь сказано: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Когда мы осознаем эту истину, когда мы освобождаемся, что наша жизнь сейчас, она должна полностью происходить для нашего Господа Иисуса Христа, тогда нас уже не столько волнует мнение людей, нас не столько уже гнетет, а как же я там выйду на пенсию, и как у меня будет будущее, и как у меня сложатся отношения там в семье с мужем, с женой. То есть нас это уже не волнует, потому что мы знаем, что мы живем не для себя, но для умершего за нас и воскресшего Иисуса Христа. Знаете, я читала такую историю. В одном магазине христианском продавалась статуэтка. Это была статуэтка в честь годовщины совместной жизни, там свадьбы, 10 лет или 20 лет. Стояли как бы мужчина и девушка, или там, ну, женщина, и она положила как бы голову ему на плечо. И там была надпись «Уценена, потому что как бы бракована, разбита». И такая интересная надпись: «Жена не была приклеена к мужу, и поэтому как бы бракованная», да? Так вот, вы знаете, в этом интересная аллегория, что мы с вами бракованы по жизни, будем боящиеся, если мы не приклеимся к Господу. Это как в браке, понимаете? Или ты уже замужем, и ты себе не давай никаких отступных вариантов, и ты знаешь, что ты в завете с этим человеком, точно так и с Богом. Мы же по каждому конфликту не бежим от нашего мужа там куда-то, не убегаем, гостиницу не снимаем, или к маме, или куда-то. Но мы решаем эти конфликты, точно так и с Богом. Если, что бы ни происходило в нашей жизни, мы в завете с Ним, мы приклеены к Нему. Если же мы действительно, как бы, знаете, в таком шатком каком-то состоянии, мы постоянно будем хромать. То есть это полное посвящение Господу. Это полностью мы принадлежим Ему, да? И нам тяжело по жизни именно только потому, что мы недостаточно Богу приклеены. Мы недостаточно Ему принадлежим. Но мы приклеены к работе, мы приклеены к деньгам, мы приклеены к мнению людей, мы приклеены к своему «я», к своим идолам каким-то, вы понимаете? Но мы должны быть полностью с Богом, склеены, соединены воедино. Второе у вас написано здесь. Посмотрим на наше будущее. Есть ли у нас посвящение церкви? Знаете, как бы, ну, кого не спросишь, ну, я же христианин, ну, я же верующий человек, знаете. Но вот действительно, может ли человек сказать, что я принимаю решение быть в доме Господнем? Какие бы там были, ни были события, там, я не знаю, фестивали, праздники, там, молитвенное, немолитвенное, там, может быть, это Bible study, я буду бежать в дом Господний, потому что я знаю, что это благо мне, это благо другим людям. То есть проверить свои отношения вообще с церковью, не именно с домом, но и с людьми. Ну и, конечно же, мы понимаем, что церковь, она вот собирается вот здесь, да. Вот церковь — это не здание, конечно, это люди, но в данный момент вот церковь — это здесь, да, West Nine Mile Road. И знаете, интересная такая история. Один человек перестал ходить в церковь, и пастор к нему пришел домой и говорит: «Брат дорогой, мы вот соскучились уже по тебе, давно тебя не видели в церкви. Что происходит? Что случилось? Почему ты не приходишь в церковь?» Он говорит: «Да ты знаешь, пастор, как бы плохо себя чувствую, как бы вот ноги болят, устают и все, не хожу поэтому». А пастор говорит: «Ну а как ты думаешь, что можно же кого-то попросить, чтобы подвезли?» Он говорит: «Да неудобно просить никого, как бы не хочется никому навязываться, не хочется ни от кого быть зависимым». Пастор говорит ему: «Но эту проблему можно решить. Как насчет, если я буду раз в месяц приходить, приносить тебе свои диски, и как бы мы можем делать вечерю, причастие, хлебопреломление?» Он говорит: «Да ты знаешь, я такой занятый, меня ж дома не застать, все на ногах и на ногах». Вы понимаете, смешно, если бы не было так грустно. Люди ищут множество экскьюзов вообще. Зачем церковь, почему церковь? Сейчас очень много таких понятий, как, знаете, виртуальная церковь, да? Ну, как бы вот включил интернет, там идет служение, там идет прославление, там идет наполнение, там идет помазание, там идет откровение. Все сейчас можно взять через компьютер. Но там нету Васи, Маши, Кати, которые тебя как терочкой потрут, и ты смиришься. Там нету таких ситуаций, когда тебе нужно будет просто промолчать, сидеть молча и молиться, благословлять этого человека. И там нету тех людей, которые подойдут к тебе, обнимут, может быть, помолятся, или, может быть, ты за кого-то помолишься. Там нету жизни. Это виртуально, понимаете? Это виртуально. Да, оно тебя назидает, но это точно так, как учеба онлайн. Ты учишься онлайн, тебе дают корочки, но потом ты приходишь на работу, тебе нужно реально решать какие-то практические ситуации. Поэтому, когда люди говорят, что я член виртуальной церкви, там какой-то город, там такой-то, я там член, я туда посылаю десятины, вы понимаете, я не знаю, этому нету в Библии подтверждения. Там сказано, что собирались вместе, преломляли хлеб, имели общение, да, пели, прославляли Бога и так далее. Может быть, это старомодно, но это то, что говорит Писание. Смотрите, что вообще такое церковь? Да? Церковь – это, конечно же, это семья Божья. То есть это семья тех людей, которые братья и сестры себя называют, которые действительно имеют одного небесного Отца, которые спасены, которые изменены, которые призваны менять этот мир, да? Которые живут и помогают друг другу, молятся друг за друга. И церковь, конечно же, встречается вместе для прославления, да, прославления Бога, для назидания. То есть церковь, конечно же, она обогащает друг друга, то есть наши взаимоотношения друг с другом, они что-то в нас делают, меняют. И поэтому Матфея 12:30. Вопрос в следующем. Иисус говорит очень строго: «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Вы знаете, очень важно, если ты с кем-то, ты за кем-то следуешь, иметь его ценности, иметь его боль, иметь его сердце, иметь его эмоции. То есть для Господа важно было спасение душ. Если человек говорит: «Ну зачем мне идти куда-то, да? Ну зачем как бы мне что-то делать, париться, кому-то чего-то евангелизировать, но Господь это сказал». И это в сердце Бога, чтобы мы шли, евангелизировали, чтобы мы спасали, чтобы мы говорили людям о Боге. То есть, если этого нету, то ты не с Ним. Ты расточаешь. Вот то, что тебе Бог дал, ты это расточаешь, ты не собираешь. И дальше, смотрите, можно говорить, что я христианин, можно говорить, что я верующий. Но вы вспомните Иуда Искариот. Он был в команде Иисуса Христа. Он был со всеми учениками. Он был со всеми, кто был рядом. Но он не был сердцем Иисуса, да? И в конце концов он его предал. Вы знаете, даже в браке может так быть, что живут двое людей, но они совершенно чужие. Они не живут просто нуждами друг друга. И поэтому для нас очень важно, когда мы посвящены церкви, да, то мы должны с вами жить действительно нуждами нашего Господа, что Он ожидает вообще от церкви и что Он церкви поручил делать. И самое главное, что Он поручил, идите по всему миру. То есть евангелизм, да? Господь сказал, я пришел найти и спасти погибшее. И одно из определений вообще то, что вообще мы должны делать как дети Божьи, это спасать, это говорить о нем, да? Следующая церковь – это школа, это ученичество, да? В этой школе через отношения, отношения с пастором, с лидерами, с братьями, с сестрами, мы учимся. И Господь говорит, придите, научитесь, научитесь от меня, научитесь быть кроткими, смиренными, поэтому церковь нужна тебе. Церковь нужна, потому что в ней ты растешь, в ней ты меняешься. И следующая церковь, вы понимаете, если вот представим сейчас на минуту, что церкви нет вообще. То есть люди где-то как-то, знаете, они живут сами в своем мире, да, как бы, они настолько быстро растворятся в этом мире, но церковь все-таки, она должна быть отделенной, церковь должна быть освященной, в церкви должна быть праведность, в церкви должна быть чистота. Но когда мы по одному, знаете, как прутик, просто очень легко нас поломать, очень легко нас размешать просто с этим миром. Поэтому очень важно действительно быть в церкви. Почему важно, чтобы вот было это посвящение? Да? Но самое главное сказано, Христос возлюбил церковь и предал ее, предал себя за кого? За нее, да? Почему не сказано, что Христос возлюбил церковь, ну как бы предал себя там за кого-то, там, за Васю того же, за Ивана, там, за еще за кого-то, за персонально людей. Он сказано за церковь, за всю церковь, да? Поэтому смотрите, мы говорим, мы церковь и врата ада не одолеют церковь, да? Мы не говорим это персонально, потому что одному, опять-таки, человеку очень-очень будет тяжело. Возможно ему выжить? Возможно, если будет какая-то ситуация, там, необитаемый остров. Но церковь нужна, нужна. Поэтому проверь свои отношения. Как ты относишься к церкви? Это просто, может быть, развлекаловка, это клуб по интересам? Или у тебя действительно есть посвящение церкви как семье Божьей, как дому Божьему? Вы знаете, в церкви все наши дары и таланты, которые спят в нас, они могут реализоваться. Не обязательно вот в этом помещении, но в тех служениях, которые церковь делает. То есть где-то евангелизация, где-то кого-то пойти посетить, где-то там, может быть, кушать приготовить, где-то убрать, где-то там, я не знаю, концерт сделать. То есть все, что Бог в нас вложил, это призвано в церкви обязательно раскрыться и служить вообще, служить во славу Богу, знаете. Но многие люди могут сказать, ну у меня нету никаких особенных там супер каких-то талантов. Вы знаете, Бог, Он все знает и все видит. И даже если человек, он просто имеет, знаете, такое, как, ну, желание поговорить, желание, может быть, кому-то просто сказать, что Бог тебя любит, и я тебя люблю, это очень-очень важно. Вы знаете, в одной большой какой-то мега-церкви, не знаю, в Калифорнии или где, у них было такое служение. Они ездили в бедные районы и собирали детишек, и собирали этих деток и делали такие, как там, я не знаю, раз в неделю или два раза в неделю, делали для них занятия, библейские классы, развлечения, кормили их и все. И в этой церкви покаялась женщина, женщина-пуэрториканка, которая, ну, не разговаривала вообще по-английски. И вот Дух Святой ее накрыл, коснулся, и она просто, знаете, в таком... трепете в таком, ну, вообще подошла к пастору и говорит, пастор, я так хочу что-то делать, я так хочу что-то делать в церкви, ну, скажи, что делать? И пастор, она говорит, у меня нет английского, я плохо говорю. Он говорит, знаешь что, вот эти вот выездные наши автобусы, садись на этот автобус и просто люби этих деток, которых вот они привозят, которым они потом показывают там представления, уроки и так далее. И знаете, она так и стала делать. Она, значит, стала садиться в разный автобус, заходит в автобус. И смотрит, сидит ребенок, вот самый некрасивенький, самый отверженный. Никто, может быть, с ним не хочет садиться, может быть, самый грязный. Она подходила к нему, садила его на коленки. Всю дорогу, пока они ехали, она ему шептала: «Я тебя люблю, и Господь тебя любит. Я тебя люблю, и Господь тебя любит». На ломаном английском языке. Это все, что она делала. Однажды она подошла к пастору и говорит: «Пастор, я не буду больше по разным автобусам». Она нашла, значит, одного мальчика, с которым вообще никто не хотел садиться. От него так плохо пахло. Он не разговаривал. Ему уже там было сколько-то, 8 лет, но он не разговаривал. И она постоянно с ним садилась. Он говорит: «Я буду вот служить только этому мальчику». Пастор говорит: «Хорошо, садись и вот ему служи». И она каждый раз... Туда дорога, обратно. Она его садила на коленки и говорила: «Я тебя люблю, Господь тебя любит». Через 2 месяца этого ребенка нашли убитым. Мамаша, которая была, скажем так, под наркотиками, обдолбанная, он ее раздражал, она там была с бойфрендом, и они его избили и выкинули на мусорку. Но эта женщина, я забыла сказать, что этот ребенок заговорил. Он заговорил, и в один прекрасный момент, когда она ему это говорила, он повернулся к ней, обнял ее вот так вот, говорит: «Я тебя тоже люблю». И вы понимаете, наше служение – найти вот таких брошенных детей, не обязательно маленьких, но, может быть, просто от которых мир отвернулся, и просто им говорить: «Может быть, тебя никто не любит, может, тебя все предали, я тебя люблю, и Бог тебя любит». Вот это наше служение. И опять-таки мы с вами читали на библейских занятиях 2 Коринфянам 5 глава, 19 стих, с 19 ниже. В чем миссия церкви? В чем миссия церкви? Да, это хорошо, мы в церкви учимся, мы в церкви назидаемся, но миссия церкви в том, чтобы примирить мир с Богом. И здесь сказано: «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы с вами посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». То есть наша миссия – это послание любви. Послание любви этому миру – это примирение мира с Богом, с Отцом Небесным. Да? И третье я бы хотела сказать о молитвенной нашей жизни. Будь посвящен жизни молитвы. Вы знаете, Бенджамин Франклин сказал: «Работай так, как будто тебе жить еще 100 лет, и молись так, как если бы тебе умирать завтра». Представим на секунду, что завтра наш последний день. Как бы мы с вами молились вообще? Мы, наверное, вложили бы... Может быть, кто-то бы сказал: «Да, вообще ничего не буду делать, поживу в свое удовольствие». Но если вы истинно возрожденные дети Божьи, я думаю, что вы бы молились с таким усердием, с такой бы просто... с такой бы дерзновением таким. И знаете, небеса вообще полны ответов на молитвы, которые никто не молит. Вы знаете, я верю, что небеса полны всего: исцеления, благословения. Может быть, даже, знаете, говорили, что там видели видение даже новых там рук, ног, органов, чего угодно. Но никто не молит. И недаром Иисус сказал: не получайте, потому что что? Не просите, да? Что происходит, когда мы в молитве приходим к Богу? В молитве мы убеждаемся, что Бог, значит, мы верим, что Он нас слышит. И Бог вступает в действие. Он вступает в действие и готовит обстоятельства. Мало того, Он готовит правильное место, чтобы это произошло. Он готовит наше сердце, и Он готовит тех людей, за которых мы молимся. То есть происходит вот это, знаете, как как это, воршап, или как вот мастерская Божья, да? Когда мы в молитве включаемся, Бог начинает действительно создавать эти обстоятельства, это место, состояние сердца, да, каких-то людей присылать, может быть, но это ничего не включится, не начнет работать этот механизм, если мы не будем молиться. Смотрите, Колоссянам 4:2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». То есть молитва нужна для того, чтобы Слово Божье достигало, чтобы оно действительно, дверь сердец людей была открыта, и чтобы это Слово, оно проникало просто в жизнь людей. Поэтому это очень-очень важно. И последнее, тут не хватило, допишите, возьмите ручки и напишите себе. Четвертый пункт. Имей веру и никогда не сдавайся. Never give up. Это мое последнее пожелание. И это должно быть наше посвящение. Вот просто не сдаваться. Не сдаваться. Вы знаете, Иисус, Он знал, что придут такие времена, когда будет очень тяжело. Не только в плане гонений, но Он говорил, Матфея 24:11, Он говорил следующее. «Многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». О претерпевшем сказано в Откровениях Иоанна, и о претерпевшем сказано также Матфея 10:20 стих. «Не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час будет вам дано, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат на брата, на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Вы знаете, какие бы ни были обстоятельства, какие бы ни были гонения, какие бы ни были лжепророки, какое бы ни было просто, знаете, игнорирование истины, никто не может тебя остановить в твоей вере, пока ты сам не остановишься. Вы согласны? Никто. И как бы ни говорили, ой, да я посмотрел на эту церковь, там такие люди, разве можно вообще верить в Бога с такими верующими? Ой, да у меня там нехватка, да я там заболел. Никто за тебя не примет решение перестать верить, пока ты сам не примешь это решение. Никто не может забрать твою веру. Поэтому, почему Иисус говорил, что в последнее время будет очень много лжепророков? Да потому что лжепророки – это верование, это отношение, и это, как бы, скажем так, такое понимание, которое неправильно, но которое очень прессует верующих. И нам тяжело в этом удержаться. Вот смотрите, я вам дам примеры, да? То есть сейчас действительно тяжело уже искать истину, да? И мир действительно перевернулся. И человеку тяжело на этом устоять. То есть, например, как бы, окей, например, толерантность к греху, да? То есть, как бы, человек живет и как бы думает, ну, как бы, и тот грешит, и я тоже буду грешить, и как бы ничего страшного, Бог милостив, он простит, да? И человек живет в этом, и это становится его образом жизни, и как бы закрывается просто его отношение с Богом, но ему кажется, что он еще как бы в этом. То есть вот это лже такое, знаете, понимание приходит в его разум. Следующее, искажение Писания. Писание сейчас как таковое, в его чистоте очень мало можно найти, потому что прибавляются всякие там теории и так далее. Потом, поклонение материальному. Человек заквашен тем, что если у него нету материального достатка, то он под проклятием, он не под благословением, да? То есть он не видит, что у него, извините, там несколько пар обуви там, и одежда, чего нету там у большинства людей. Но ему кажется, что должно быть супер процветание. То есть это все лжеверование, понимаете, поклонение материальному. Потом самоцентризм, эгоизм в людях, да? То есть все эти вещи, они на самом деле, они просто человека отворачивают от Бога, и они отворачивают от чистой веры. И еще нежелание проходить испытания, страх перед ними. Люди боятся. Люди боятся, что придет какой-то тест, придет какая-то проблема, я не справлюсь. И люди, их вера очень короткая, их вера очень тонкая такая. И, конечно же, люди боятся потерять комфорт. Вот это все вообще, все вот эти вот вещи, они заставляют человека остановиться. И он думает, ну как бы, в принципе, как бы и неплохо и без Бога жить. Понимаете? Но на самом деле это ложь, это все ложь. И это при том, при всем, что нету гонений особых, и нету как бы критики, и нету издевательств никаких. Но дьявол действует вот через вот эти вот вещи, действует другим путем. Поэтому мы должны с вами подумать вообще, ради чего мы живем, ради чего, что нами двигает. Потому что действительно, если только мы сами не нажмем на тормоз, никто нас не остановит. Никто. И мы должны, no matter what, все равно идти вперед, все равно продолжать верить Богу, потому что Бог, Он верный, единственный, праведный, тот, который действительно никогда не предает, никогда от нас не отворачивается. Вы знаете, я хочу сказать, что да, сейчас очень много попираются христианские ценности. Я не знаю, мы с вами застанем гонение или не застанем, но была такая история во время гонения на протестантскую церковь в Советском Союзе. Вы знаете, что церковь, она собиралась подпольно, как бы. Не было открытых таких собраний, и люди собирались где-то на дому, часто собирались в лесу, потому что советская власть не разрешала эти собрания. И часто приходили просто работники там, милиции, КГБ, арестовывали. Были даже такие вещи, когда реально людей ссылали в тюрьмы, ссылали в ссылки, забирали детей, отдавали в детский дом. И вот представьте, идет собрание, там в какой-то избушке, они тихонечко поют, поднимают руки, славят Господа. И вдруг открывается дверь настежь, и заходят два солдата с оружием и говорят, всем руки поднять и держать так, и говорят, что сейчас пусть выйдут те, которые как бы своим уходом, они отрекаются от своей веры, отрекаются от Христа. Мы даем вам шанс. Сначала была тишина, потом встал один человек, вышел, второй, третий, четвертый, пять человек ушло. Все остальные стояли и просто беззвучно плакали. Они говорят, эти солдаты, они им сказали перед этим, что вы как бы, ну, будете там арестованы, наказаны и так далее, ваше собрание нелегальное. Они понимали, эти люди, что сейчас заберут у них детей, сейчас их арестуют и так далее. И они стояли, просто беззвучно плакали. И когда эти пять ушли, эти два солдата, они сняли свои шапки и говорят, а теперь, братья и сестры, можете опустить руки, потому что мы тоже верующие. И Господь нам сказал это сделать, чтобы просто как ситом протрясти предатели, те, кто есть. Мы уверовали, они там рассказали свою историю, и мы точно так же верующие. И потом они стали славить Бога, прославлять и все такое. Так вот я хочу сказать, действительно, а если станет перед нами такой вопрос, а если встанут и наступят вот эти гонения, если будет вопрос о том, что люди будут лишаться благ, может быть, будут разбиваться семьи, как мы себя будем вести? Как мы будем себя вести, если сейчас у нас нет этого посвящения? Ни Богу, ни церкви, нет у нас посвящения молитвенной жизни. Как мы выдержим вот это давление? Поэтому, знаете, лучше сделать эту духовную инвентаризацию сейчас, чем оставлять это на потом. Окей, хотела короткую, получилось как всегда. В конце, в Луке 13 глава, в конце проповеди я бы хотела прочитать притчу. Вы помните, как Иисус проходил, Иисус сказал притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я в третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал, то есть виноградарь сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Может быть, мы с вами как эта смоковница. Может быть, нет у нас особых плодов. И мы так сегодня послушали, и грустно становится, что хочется, чтобы и это было. Но оглядываясь на прошлый год, я понимаю, что плодов в моей жизни очень-очень мало. Я хочу вам сказать, что наш Отец Небесный, Он заботливый виноградарь. И Он дает шанс снова и снова и снова. Через 2 дня наступит следующий год вашей жизни. Какие выводы сделали вы сегодня? Чему вы научились за прошедший год? Какие ошибки вы себе сегодня дали обещание больше не совершать? Задайте, пожалуйста, себе этот вопрос. Впереди у вас 12 месяцев нового 2014 года, с чем я вас сегодня и поздравляю с наступающим 2014 годом. Аминь. Давайте мы встанем сейчас и помолимся.